Итак, дорогая молодежь, у нас продолжается изучение истории братства. И причем изучение истории не в аудитории, а в полевых условиях. Я когда посмотрел, как раздаются эти материалы, вспомнил детскую энциклопедию. Как в Африке обучали детей. Стоит автоматчик. А это партизаны изучали. Посадили детей, вот так они рядами сидят, мальчики. Он расставил ноги и что-то рассказывает. Ни одного букваря нету, ни одной книги. И он на пальцах объясняет и, ну, какую-то историю или какую-то теорию. И вот нам здесь, в нашем христианском лагере, приходится делать что-то на пальцах. Существуют таблицы. Таблицы по истории Евангельского Баптистского Братства. Я не знаю, раздали вам таблицы эти? Ну, где-то там уже раздают. Но пока они будут раздавать, я немножко начну рассказывать. И когда раздадут, потом мы будем работать вместе с таблицей и повторять. Вы знаете, наши братья прошли путь страданий, и страдания выдержали. Но наступила свобода. Точно так же, как и мы вступили в период свободы, в свое время наши братья также вступили в период свободы. Как они выдержали эту свободу? Все ли было хорошо? И вы знаете, те уроки, которые получаем мы, изучая историю, и видим, что точно так же те же испытания, которые испытываем мы во время свободы, испытывали наши братья. Оказывается, в царское время тоже нужно было регистрироваться. И оказывается, тоже были какие-то определенные условия. И братьям на своих совещаниях нужно было принимать решение, регистрировать церковь или не регистрировать. Точно так же, как в 60-х годах нужно было решать эту проблему нашим братьям, совета церквей, давать какие-то рекомендации, и нужно было принимать решение, и было два пути. Регистрироваться на условиях, которые предлагают власти, и второй путь – никакой регистрации. И в 1905 году, когда пришла относительная свобода, а свобода, она открывается дверь иногда в результате каких-то политических событий. Вот так как в ближайшее время сменилась власть, распался Советский Союз, и мы оказались в условиях свободы, потому что изменилась политическая ситуация в государстве. Вот точно так же в 1905 году после поражения России в войне с Японией были волнения. В результате этих волнений, ну, возникли восстания, которые вошли в историю под названием Первой русской революции. И в результате этих волнений вышел манифест со стороны царя, который давал определенную свободу. И свободу не только политическую, а свободу в религиозном отношении. Верующие очень радовались этой свободе. Как раз весть об этом была на Пасху. Они со слезами восприняли эти указы. Они благодарили Бога. Но было одно но. Оказывается, эта свобода не была полной. Она была обусловленной свободой. И нужно было принимать решение. А какие же были условия? А оказывается, служителя нельзя было просто так избирать. Его нужно было согласовывать с властями. И нужно было эту кандидатуру рассматривать не только верующие на своих членских собраниях, а где-то там еще наверху. И целый ряд имущественных таких вот условий. И сколько человек имеют право на регистрацию. То есть, вроде бы и маленькие ограничения, но они были. И некоторые братья сказали: нет, на таких условиях мы не имеем права регистрировать церковь. А другие братья говорили: Это же возможность для евангелизации. Мы сможем строить молитвенные дома. Мы сможем проводить свои евангельские съезды. Нужно воспользоваться этим моментом. С этой целью было созвано совещание или съезд братьев для того, чтобы определиться. И было принято решение, чтобы в правительство подать поправки определенные. Кстати, инициатором этого съезда был тот самый Кушнирев, который занимался ходатайственным служением. И они собрались на совещание и приняли решение, и эти поправки, чтобы потом внести в правительство, чтобы все-таки внести изменения в законах о религии. А в правительственных кругах сказали: а у вас есть вероучение? Кто вы такие? Подайте, пожалуйста, свой устав. И вот оказалось, что баптисты свой устав имели, а петербургская ветвь, евангельские христиане, своего устава не имели. Они говорили раньше еще: а зачем нам устав? Нашим уставом является Новый Завет, вот он. А в правительственных кругах говорили: Новый Завет — это для нас не документ. Новым Заветом пользуются все. Подайте-ка нам устав. И получилось так. Петербургская община, в связи с тем, что Петербург был столицей империи, через братьев этого города подавались документы. Баптисты подают пакет документов в надежде, что петербургские верующие передадут это все в правительство. А петербургские верующие, евангельские христиане, не имеют своего устава, своего вероучения. И они этот пакет документов в правительство не подают. А потом, вот для нас урок истории, регистрируется самостоятельно. И получается разнобой. Одни общины начинают регистрироваться, а другие общины стоят и не регистрируются. Скажите, похоже на наше время? Тот, который изучал историю братства, уже братство Совета Церквей. Один в один почерк. Нужно изучать историю, видеть, как было раньше. Оказывается, она имеет такое свойство повторяться. И тот, который учит историю, вот еще одна из причин, почему нужно изучать историю. Он не будет повторять ошибок своих отцов. И вот получилась такая интереснейшая ситуация, что одни их начинают зажимать, гнать, а другие пользуются временными благами, временной какой-то свободой. Почему получается, что, например, когда братья собирают на свой съезд в Одессе, а Одесская церковь не регистрированная, этот съезд разгоняют. А если собирают съезд в той местности, где церковь зарегистрирована, этот съезд может проходить как-то свободно. И по этому поводу очень много было, разногласий между братьями. И было негодование определенное. Я для вас сейчас прочитаю цитаточку одну. Как реагировали братья на подобные вещи? Цитата из истории евангельских христиан-баптистов. Пособие для библейских курсов. 905-944 год. Кто читал, поднимите руку. Совсем мало. Братья, будущие курсанты, советую вам любыми путями найти эту историю и штудировать, изучать. Много интереснейших вещей, полезных. И вы сможете понять даже, как идет наше братство сегодня. Дело в том, что вы защитники пути нашего братства. Для того, чтобы защищать наше братство, или как мы ведем, для этого нужно знать историю. И хорошо ее изучать. Потому что сейчас ведется война историков. Каждый считает себя: вот мы продолжатели евангельского пути, мы правонаследники и так далее. Это слова. А насколько эти слова подтверждаются фактами? Вот как раз, когда мы изучаем историю, мы сможем изучать эти факты. И вот журнал «Баптист», 1908 год. Вот как реагирует один из братьев, фамилия здесь, видный работник на Ниве Божьей, некто Акимочкин, он пишет следующее. «По моему личному убеждению, отнюдь не следовало бы никому из наших братьев возбуждать перед органами ходатайства об образовании и утверждении общин на основании закона от 906 года. Мы веруем, что тайна домостроительства Божьего и внутреннего управления находится исключительно в ведении нашего великого первосвященника Иисуса Христа и управляется им посредством Святого Духа. Всякое же человеческое вмешательство может только вредить делу, ибо те, которые из нас не знают, не могут, следовательно, верно нас понимать и так далее. Уступки настояниям и требованиям со стороны духовенства легко могут иметь место и в настоящее время через допускаемое нами вмешательство светской власти в дела церковные. Вот такая позиция была у наших братьев еще в то время. Поэтому, когда мы слышим упреки в наш адрес со стороны братьев зарегистрированных церквей, вот братья, они были какие-то слишком твердые, как-то они не шли ни на какие уступки, а вот отцы наши, видные баптисты прошлого, они допускали какое-то сотрудничество, были как-то лояльны. На самом деле, неоднозначная была реакция на регистрацию. Хорошо, друзья, раздали уже всем? Раздали. Ну, давайте теперь поработаем с табличками. Это будет и наше повторение, и будет легче. Старайтесь так эти таблички располагать, чтобы ваши соседи видели то, что там обозначено. Значит, пожалуйста, найдите табличечку номер один. Она озаглавлена таким наименованием «Предпосылки движения 19 века». Там стоит циферка 1. Нашли? Смотрите, эта табличка в верхней своей, так сказать, части имеет там даны наименования правителей, которые правили в то время. Кто-то может сказать, а зачем вообще нам в христианской таблице имена правителей: Екатерина, Павел, Александр, Николай, Александр II? Это евангельский подход к составлению таблицы или нет? Друзья, евангельский. Смотрите, историк Лука, когда он описывает события исторические, он говорит, во время правления Тиверия Кесаря, и дальше перечисляются фамилии императоров, был глагол Божий. И поэтому можно начать наше повествование таким образом. Во время правления Екатерины II и так далее. Все как по Библии. Поэтому эти таблички, они составлены в соответствии со Словом Божьим. Здесь перечисляются в верхней части имена правителей, а потом какие политические события происходили в это время. Точно так же, как и Лука описывает. Была перепись, то есть было определенное политическое событие, дается имя правителя, который издал какой-то указ, и дальше какое духовное было или событие уже непосредственно, которое касалось истории христианства. Точно по такому же типу и составлены эти таблицы. Дается имя правителя, какие политические события были, и дальше что же происходило среди верующих. Итак, посмотрите на эту табличку, это то, что мы изучали. Здесь компактно все перечисляется, и даты, и имена. Вы видите, Екатерина, она издавала манифесты, их было несколько, и даже был именной указ меннонитам, которые переселялись в Россию, предоставлялись невиданные права, они даже освобождались от военной службы, а льготы им предоставлялись, которые ни одному русскому крестьянину, хлебопашцу, не предоставлялись. И вот они, воспользовавшись этими льготами, двинулись в Россию. Здесь указывается в нижней части таблицы одна линия, что происходило среди меннонитов. Указываются даты, вы видите эти даты, война 812 года, «Конец света» 1836 года. И дальше работа над синодальным переводом Библии. Когда начиналась эта работа, когда приостанавливалась, указываются даты. Понятно, да? Табличечка номер один. Тот, кто прислал записку, почему вы не упоминаете даты, вот даты упоминаются, и вам будут на память, и вы сможете с ними ознакомиться. Теперь, пожалуйста, давайте откройте табличечку номер два. Для этого вам нужно просто эту страничку перевернуть. На табличке номер два она озаглавлена следующим образом. «Период становления Евангельско-баптистского братства». И перед нами четыре линии. Вверху линия, обратили внимание, да? Вверху линия, она говорит о том, как развивалось дело Божие среди немцев. Кстати, немцы в начальный период, они так и не соединились с русскими, и их было до 20 тысяч. Были отдельные общины и отдельный немецкий союз. Дальше, чуть ниже, написано там слово «Украина», упоминается имя первого штундиста Онищенко. Напоминаю, штундист – это не баптист еще. Это он не принимал крещение, но проповедовал Слово Божие. Дальше говорится, каким образом был крещен первый баптист на Украине Цимбал. И дается 1884 год, время образования Союза русских баптистов. Еще третья ветвь ниже, Кавказская ветвь. Видите, здесь написано «Молокане», фотография первого русского баптиста Воронина. И дальше то, о чем мы не говорили, «Гамбургское исповедание» Павлов. Вот такая фраза. Можно немножечко на этом остановиться. Павлов был направлен в Германию. Там за год он учился в семинарии и составил вероучение, которое легло в основу нашего вероучения. Правда, определенные недостатки этого вероучения были, и они сыграли довольно негативную роль в будущем. Вот так всегда бывает. Закладывается основа, и если эта основа имеет какую-то трещинку, потом эта трещинка разрастается, и возникает серьезная проблема. И эта проблема, она известна и в нашем братстве. Об этом много говорилось, выслушали диски. Это так называемый военный вопрос. Отношение к военной службе, отношение к государству. Вот все это было заложено в Гамбургском исповедании. И не так точно, как хотелось бы, как надо, как говорит Священное Писание. И потом эта проблема разрослась. И потом уже в 20-е годы уже нужно было пожинать плоды той неточности или тому неправильному, так сказать, заложенному тому неправильному основанию, которое было допущено в начале. Понятно? Вот здесь вот так и написано. Гамбургское исповедание. Павлов принес его. Ну и дальше самая нижняя табличка. Там написано слово «дарбисты» и «кто принес благую весть в Петербург Ридсток». Это лорд, который сначала проповедовал на французском языке, в салонах знати, обращение Пашкова. И обратите внимание, Пашков и Корф высланы из страны в том же году, 1884, когда образовался Союз русских баптистов. Итак, посмотрели эту табличечку, можете отложить ее в сторону. И это все мы уже проходили. Итак, вот на лету мы прошли и просмотрели таблицы. А теперь, пожалуйста, найдите табличечку номер 3. Нашли? На табличке номер 3 говорится об эпохе Победоносцева. И обратите внимание, что эпоха Победоносцева, она не имеет четко выраженных границ. Не всегда историки могут дать конкретные даты. Вообще, когда историки что-то делят на периоды, они ищут переломные моменты истории, которые четко выражены. Ну, например, церковь находится в условиях гонений, и потом вдруг внезапно Константин дарует свободу. Это четко выраженный переломный момент. Одна четко выраженная эпоха сменяет другую эпоху, и тогда историку легко. Но не всегда так бывает. Бывают случаи, когда ученые-мужи мучаются и не могут найти вот эту четкую дату. Они расходятся во мнениях, и дело может касаться десятилетий, иногда столетий. Так вот, эпоха Победоносцева, мы не можем четко сказать, когда начались эти, это серьезное давление на церковь. Мы можем говорить о периоде, а четкой даты мы установить не можем. Мы знаем, что эти давления, давление шло по нарастающей, и как наконец в 1894 году не был издан всесокрушающий закон о штундистах. В этот период усиливались побои, штрафы, разгоны собраний, ссылки в места, населенные иноязычными, и повторные сроки, изгнание за рубеж, разделение семей, грабежи. Особенностью этого периода было то, что гнали не только на государственном уровне, гнали на уровне местном. То есть царил произвол. Вообще особенность царского периода – эти гонения, они страшны были тем, когда озверевшая толпа, она гнала. Когда гонит государственная власть, ну, хоть какие-то есть законы, хоть какие-то есть нормы, а вот когда отсутствует, вообще нет норм никаких. Это самое страшное. И вот эти страшные гонения пришлось претерпеть нашим братьям. Ну, и как видим, что там есть четвертый пункт. Посмотрите, штундизм признан особо вредным течением. Вы знаете, друзья, в перерыве подходят и братья, и сестры, любители истории. И они задают вопросы. И, например, задали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему баптизм признали менее вредным течением, а штундизм особо вредным течением? И вы знаете, я на этот вопрос до конца ответа не могу дать. У меня есть предположение. Дело в том, что баптизм, он уже был признан за рубежом. Период гонений на баптистов за рубежом уже прошел. В Англии гнали баптистов, садили в тюрьмы. Видный баптист Джон Буньян, который написал «Путешествие пилигрима». И он уже, и баптизм считался какой-то уже признанной религией. Среди баптистов были выдающиеся государственные деятели на Западе, и они оказывали определенное давление на царскую власть. И они не осмеливались, я так понимаю, признать баптизм особо вредным течением, потому что пришлось бы каких-то правительственных деятелей где-то там в Англии тоже назвать особо вредными. И у них перо, очевидно, скрипело в этот момент, и они не могли так написать. Поэтому баптистов они относили к менее вредным, и законы на них распространялись, ну, более мягкие. Но была здесь одна заковыка. Вот если вы обратите внимание, вот здесь вот есть Маковский или Маковский? Я точно такой же неграмотный. Друзья, вы знаете, я уверен, что среди вас есть грамотные. Я хочу обратиться к грамотным, которые здесь находятся. Постарайтесь исправить эти таблицы и внести предложение. Потому что среди вас есть и довольно такие аналитики большие, которые могут это сделать. А мы отцахи люди. И у нас не все получается. И, пожалуйста, вносите свои предложения. Я знал одного профессора, который составлял программы, опираясь на советы студентов. И они рисовали для него таблицы, рисовали и делали для него программу, а он преподавал. Отлично у него получалось тогда преподавать. Поэтому, пожалуйста, вам розданы вот эти таблички, работайте над ними, придумывайте свои символы, подавайте предложения, и тогда у нас будут усовершенствованы таблицы. Так вот, вот этот Мака, он издал циркуляр о том, что баптисты, они имеют определенные права. Но этот циркуляр гласил о том, что это распространяется только на инородцев, например, на немцев, на немецких баптистов. А вот те, которые вышли из православия, считалось, что если ты русский, значит, ты православный. Если ты стал баптистом, то значит, ты совращен в другую веру. А вот если ты родился баптистом, то значит, ты инородец. И на тебя маковский циркуляр распространяется. И вот подобное, но в эти тонкости на местах не все вдавались, не все судьи вдавались, не все прокуроры, тем более, что некоторые прокуроры и судьи, они были более-менее лояльно настроены к верующим, а духовенство, оно активно было против. Поэтому вот этот вот маковский циркуляр, там в скобочках написано «только для инородцев», сыграл определенную положительную роль для верующих. Они могли хоть на какую-то нормативную базу ссылаться. И вот хороший такой указ был 1897 года. Обратили внимание? Баптизм не ересь, а инако мысли. Интересно, указ хороший, а эпоха, в это время эпоха Победоносцева. Как так бывает? Указы издают хорошие, а практическое выполнение этих указов приводит к усилению репрессий на местах. Вот так было во времена Победоносцева.